Сейчас все сядут, успокоятся. Здравствуйте всем. Я думаю, что большинство желающих послушать лекцию уже собралось. Меня зовут Алёха Елена Юрьевна, и сегодня я постараюсь заменить Георгия Владимировича, который немножко уехал в командировку. Сегодняшняя лекция будет посвящена правам доступа. Так, все сели, все разобрались. Сначала определимся, что такое права доступа, про которые мы будем сегодня говорить. Права доступа в контексте сегодняшней лекции – это будет некоторая функция, которая переводит тройку субъект объект и тип действия в одно единственное решение, да или нет. Сначала я расскажу немножко теории про то, какими способами эти права доступа можно сдавать, какие существуют модели у модели доступа. И потом мы рассмотрим традиционные юниксовые права доступа, дискреционную модель, что там есть интересного и хитрого. И попробуем немножко проговорить про мандатные ролевые модели и про то, как, опять же, их реализовывать в этих ваших линуксах. Итак, начнем с того, что такое модель доступа, какие у них бывают типы. Мы сегодня будем говорить про три основных типа моделей доступа. Это дискреционная, мандатная и ролевая. Дискреционная модель доступа, которая является также традиционной для Unix-like систем, отличается от двух остальных одной простой вещью. Она дает достаточно много свободы самим пользователям и самим пользователям. То есть если у нас есть какое-то право что-то делать с каким-то объектом, то в дискреционной модели доступа мы этим правом можем с кем-нибудь поделиться. Именно поэтому она называется дискреционной, что значит, что по собственному усмотрению, перевод этого слова. То есть владелец ресурса может что-то с ним по собственному усмотрению делать. В принципе, пока у нас есть какие-нибудь научные исследования или просто наш домашний компьютер, дискреционной модели нам достаточно. Но как только у нас появляются какие-нибудь большие организации, которые хотят устанавливать вертикаль власти или еще что-нибудь в таком духе, нам сразу такая свобода, когда право можно поделиться, она нам не нравится, и нужны какие-то модели доступа, в которых права устанавливает только администратор или только какая-то централизованная власть, и пользователи передавать права не могут. Как раз такие модели, в которых пользователи что хотят делать с правами не могут, это мандатная и ролевая. В мандатной модели, в наиболее простом ее варианте, у нас у каждого субъекта. Субъект – это тот, который хочет что-то делать. А объект – это то, с чем субъект хочет что-то делать. В наиболее простом виде мандатной модели у нас у объектов есть уровни доступа или уровни секретности, грубо говоря. То есть там всем доступен, там, типа для служебного пользования или какой-нибудь аналог, секретный, совершенно секретный и так далее. И субъекты, то есть те, кто хочет что-то делать с объектами, у них есть тоже метки, которые говорят, что вот этот может там читать секретные документы, вот этот может писать в особо секретные документы, а вот этот вообще ничего не может. Это наиболее простой вариант мандатной модели доступа. Ролевая модель доступа – это немного усложненная по сравнению с дискреционной и мандатной. В ней у нас уже могут что-либо делать или не делать не сами субъекты, а некоторые роли. А дальше у каждого субъекта может быть несколько ролей, и эти роли могут меняться. Вот. Большая часть лекции мы сегодня, наверное, будем говорить про дискреционную модель доступа и про то, как она реализуется в Linux. Когда мы говорим про реализацию дискреционной модели доступа в Linux, у нас сразу всплывает несколько сущностей. Это сущности пользователя, группы пользователей, внезапно суперпользователь, он же root. А также уже упоминавшиеся в этой аудитории процессы и файлы. Итак, пользователи – это те, кто могут пытаться что-то сделать, наши субъекты. Группы пользователей – это объединение пользователей, которым могут выдаваться какие-то общие права. Суперпользователь – это волшебный пользователь, который может все. Далее. Собственно, сам пользователь, там, Вася Пупкин, он никогда не полезет что-то делать с файлом. То есть он не полезет там булавкой выкалывать на жестком диске битики, понятно, да? Он запустит какой-то процесс, который будет за него это делать. Поэтому в реальной жизни субъектами нашими являются процессы. То есть именно они будут пытаться что-то делать с объектами в нашей системе. То есть процессы – это субъекты. Объектами чаще всего будут файлы, но не всегда. Итого, вспоминая нашу первую строчку, которая здесь была под правами доступа, право доступа будем считать нулевой строчкой, там было про субъекты, объекты, типы использования. Да? Субъекты у нас появились, объекты у нас появились, осталось узнать, какие у нас будут типы использования. Типы использования у нас будут традиционные. Кто мне назовет типы использования, которые есть в Linux стандартной модели? Ну, read, правильно. Write, правильно. Еще. Execute. Что там еще было шепотом? Уничтожение? Все, окей. Все. Отлично. Теперь как у нас вся эта модель реализуется? То есть как мы узнаем или устанавливаем, кому можно читать, кому можно писать, кому можно выполнять что-либо? У каждого файла... Как, кто знает, как хранится файл в файловой системе вообще? Смотрел кто-нибудь когда-нибудь? Да? Отлично. Да, вы знаете, что там вообще-то, кроме, собственно, информации, которая содержится в файле, хранится много чего. В частности, там могут храниться различные атрибуты файла. Вот. В этих-то самых атрибутах и записывается, какие права TRVX, кто к нему имеет. Во-первых, у каждого файла есть владелец. Внезапно. Далее. Что? Файл я сейчас называю объект файловой системы. Это два файла. Окей. Есть владелец, есть группа владельцев. на это посмотреть? На это можно посмотреть прекрасной командочкой stat. Имя файла. Если вам внезапно захотелось узнать, какой владелец у файлика тест, который вы только что создали в своей домашней директории, и вы можете убедиться, что владельцем будете вы, если скажете командочку stat имя файла или там stat-test, если у вас еще называется тест. Кроме этого, для каждого файла хранится некая матричка доступа, которая обычно пишется в строчку, но матричку ее рисовать удобней. Которая, собственно, задает права. Соответственно, она будет говорить, кто может читать, писать, выполнять. Эти кто в традиционной модели имеют весьма ограниченную область определения. Мы можем задать эти права для владельца, для группы владельца и для всех остальных. Все остальные. Возникает закономерный вопрос. Собственно, групп-то у нас может быть много у каждого пользователя, как нам прекрасно известно. Более того, у нас есть некая primary group, которая у нас записана, там где-то C по SVD комнате, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Вот. Кроме того, у нас есть много разных других групп. По умолчанию при создании нового файла, если нет никаких дополнительных условий, файлу присвоится в поле владельца, группа владельца присвоится primary group, первичная группа того, кто создает файл. Вот. Ее можно поменять командочкой chgrp внезапно. Change group. Вот. И поставить любую другую группу, в которую вы входите. Группу, в которую вы входите, можно посмотреть командочкой groups. Заметим, что группу, в которую вы не входите, присвоить файлу нельзя. Еще можно поменять владельца файла командочкой chown. Но командочку chown может сказать только пользователь root, который может все. Обычный простой смертный командочку chown сказать не может. Поэтому запомните, что она такая есть, и запомните командочки, которые не может сказать простой обычный пользователь, который может сказать только root, я буду перед ними ставить решеточку. Решеточка не входит в синтаксис команды, командочка просто chown. Решетка означает, что я могу выполнить только root. Итого. Всем все понятно или все уже слегка? Chown меняет владельца файла. То есть у нас у каждого файла есть владельца и есть группа владельца. Chown меняет владельца. Вы создали файл, сказали touch, тест. У него появился владелец, вы, и группа владельца, ваша primary группа. Дальше, группу у него вы можете поменять на любую, к которой вы принадлежите. Также root может отобрать у вас этот файл и сделать владельцем не вас, а кого-то еще, сказав chown. Понятно всем или нет? Отлично. Вроде все элементарно пока что. Итого, возвращаемся к нашей матричке доступ. У нас есть... Все группы, все остальные, у нас есть права на чтение, на запись и на исполнение. Ну, соответственно, здесь могут они как-то быть заполнены. Например, владелец, пускай у него будет, он умеет все, а все остальные могут читать, писать, но не могут исполнять, например. Нет, ну, пускай будут, нет, только читать, так лучше, для файлов. Небольшое отступление. Для файлов семантика этих RVX очевидна. Более-менее, я надеюсь. Для директорий, в принципе, она должна быть вам тоже известна, если вы хотя бы на втором курсе, у нас таких большинство. Но я ее повторю. Что значит RVX для групп? Собственно, самое интересное, не для групп, простите, для директорий, я уже сговариваюсь. Если мы скажем чмод, вот. Какое-нибудь там. Шесть. My dear. Что, хорошая цифра? 666. Всем прекрасно. Кто мне скажет, если мы поставим такие права на директорию, В чем у нас возникнут проблемы? Кто на втором курсе уже был? 0,3 шестерки. Окей, если вы хотите, пускай будет 0,3 шестерки. Что мы сможем с этой директорией сделать, а что не сможем с этой директорией сделать? Отлично, зависит от умазка. Нам сказали умное слово умазк. Я про него потом еще скажу. Ну, пускай умазк у нас стандартный. Ну так что? Какие права у нас выставлены? Давайте, мы помним все, что, вот это, что первым у нас идет владелец в такой записи. Возможно, не все, но тогда скажу. Значит, про этот бит пока не говорим. Первым у нас идет владелец и права владельца. Потом у нас идет права группы владельца. Потом у нас права всех остальных. Вот. Ну и, соответственно, у нас идет RVX, RVX, RVX. Соответственно, при шестерке это у нас означает, что у нас 1, 1, 0. То есть мы убрали всем права x на директорию. В чем будет проблема? Правильно. Почему? Правильно. Потому что права x на директорию, собственно говоря, означают, что мы можем посмотреть список файлов в ней. Это с одной стороны. С другой стороны, я пока готовилась к лекции, попробовала на старом Debian сделать ls на директорию, в которой не стоит x, и получил очень интересную штуку, что она мне для каждого файла в директории сказала, у вас нет доступа к файлу такому-то, и напечатала имя файла. Вот. Поэтому, в общем, когда вы пользуетесь таким, и на это надеетесь, всегда проверяйте, что он действительно работает, потому что иногда могут быть всякие забавные казусы. Окей. Как менять чоун мы рассмотрели, чгрп мы рассмотрели, как менять группу, как менять владельца. Осталось нам тут посмотреть чмод, командочку, которая, собственно, позволяет поменять права на любом созданном файле или директории. У нее есть синтаксис цифровой и синтаксис символьный, то есть мы можем права указывать в цифровом виде, можем права указывать в виде RVX. Ну, например, если мы хотим добавить какому-то файлу право x. Можем сказать chmod user. Это кто хочет? Мы хотим добавить user. Ой, простите. Chmod user плюс x. Имя файла. Ну, например, скачали мы какой-то install.sh откуда-нибудь, а нам наша добрая система с него права executable убрала во избежание. Мы все-таки хотим выстрелить себе в ногу и запустить какой-нибудь install.sh, непонятно откуда взятый. Нам тогда, чтобы он запустился, нужно сказать что-нибудь в духе chmod u плюс плюс x на этот файл. Кстати, насчет этих дефолтных прав, которые нам добрая система ставит, когда мы что-то внезапно откуда-нибудь скачиваем или создаем. Дефолтные права задаются тем самым двумя вещами. Мод и умаск. Обе эти вещи создаются администратором, нам для смены, если мы простые обычные пользователи, недоступны. Мод, собственно говоря, задает, какие дефолтные права ставить. Ну, допустим, там. А умаск в дополнение говорит, какие биты оттуда исключить. Давайте какую-нибудь поинтереснее возьмем. 5-5 будет не очень интересно. Не интересно. Значит, как это выглядит на деле? У нас появляется файл. Из ниоткуда возникает файл. Ему нужно присвоить какие-то права. То есть вот у нас вектор его. Не права, а ну, разрешение. Вот у нас вектор. Мы на нее записали 7-5-5. 1-1-1. 1, 0, 1. Нет, плохо. Давайте запишем ему 775. Иначе просто не будет понятно, зачем умазк. И 1, 0, 1. Отлично. Но прежде чем вот файл с такими правами куда-то выпустить, у нас применится еще умазк, который нам возьмет и скажет, тут нолик, 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 тут нолик, единичка, нолик, нолик, единичка, нолик. Он возьмет и вот этот бит, который здесь был, зарежет. Тут он тоже не появится. Но тут его и не было, все хорошо. А вот эту единичку, которая была, которая давала писать всем, кто в группе, он убьет. И у нас конечные права, с которыми создаться файл, будут все те же наши красивые 755. Вот. Это, к примеру, о том, что вы скачиваете файл, да, у вас непонятные права откуда-то выставляются, вовсе не 777, как вам бы хотелось, чтобы у вас все быстро работало и сразу. Да. Смотрите свой umask. Свой umask можно посмотреть внезапно командочку umask с командной строки. Он вам выдаст вот эту строчку. Окей. Значит, краткое резюме по RVX. У вас есть чмод, у вас есть чгрп. С ними вы живете, в основном общаетесь. Далее. Все я сказал или не все я сказал? Угу. Да, можно, конечно. Меняет группу у файла. У файла есть атрибут, у него есть владелец, у него есть группа владельца. Группа владельца меняет чгрп. Понятно? Вот. В ETC, дай бог памяти. Я ее не знаю. Вполне возможно, что она есть. Можете нагуглить эту команду. Я знаю, что либо в GTC PSVD, кажется. Она, если не ошибаюсь, она пришла в GTC PSVD. Вот. И, в общем-то, если когда-то это нужно, там это и делается. Вот. Вообще, обычно primary группа пользователя сдается дефолтно при создании, и лезть в нее лишний раз не надо. Окей. Чего все-таки еще хорошего хочу вам рассказать? А, ну да, как создавать группы, добавлять к ним пользователя. Это опять же уже задание для суперпользователя, но вам они вполне возможно на ваших машинах понадобятся. Команды невероятно сложные по своим названиям. Add group. Add user. Group name. Кажется, так. Соответственно, add group создает новую группу. Add user это какого-то. В какую. Вот тут не помню. Посмотрите в мане. Возможно, я путаю. Возможно, тут не сначала name, потом group. Даже скорее всего. Добавляет какого-то пользователя в группу. Соответственно. Не вижу смысла менять primary группу пользователя, если можно просто его добавить в новую группу. Можете рассказать use case, в котором вам хочется сменить именно primary группу? Окей, разобрались. Идем дальше. Иногда такой модели, в которой вы можете только задать права для владельца или для группы владельца, вам не хватает. Тем более, что у вас там за каждой новой группой нужно бегать к администратору, если у вас нет особых прав на машине. И, в общем, это весьма муторно. Поэтому ради этого придумали ACL, или Access Control Lists, списки. Access Control лист, который вам позволяет без лишних мучений сказать, что этому пользователю можно с моим файлом делать то-то, этой группе пользователей можно с моим файлом делать то-то, и так далее. Сейчас я приведу команду. Значит, они управляются двумя основными командами. Это getFuckle и setFuckle, которые, как ни странно, одна говорит, какие права стоят на файле, а другая их устанавливает. Сейчас приведу пример командочки set. Точнее, я ее нагло перепишу с подсказки. Сейчас я объясню, что здесь за магия творится и что это за странные буковки. Буквы на самом деле не очень странные. Первая буква говорит, для кого мы хотим сказать. Для пользователя, для какой-нибудь группы или для всех остальных. Отличие в том, что если мы в обычных, при обычных традиционных правах можем сказать только, что группа RVX у нас возьмется та группа, которая есть у файла, то здесь мы можем конкретную группу указать между этими двумя двоеточиями. Ну вот здесь есть пример, я приписала пример с пользователем. Когда мы говорим, что у нас для пользователя Вася, мы хотим установить права RVX на файл тест. Также можно сказать, что мы хотим для группы per students поставить права на чтение. И все. Да? Ну или что-нибудь в таком духе. Понятно? Вроде никакой магии нету. Буковкой говорим User, группа или others. Если у нас есть дополнительно, указываем группу, говорим двоеточие группа, двоеточие, какие права хотим для этой группы. Дальше, как, на какой файл мы это хотим. Для директории у нас добавляется еще одна возможность, вот эта буковка D, которая будет нам говорить, что у нас при создании файлов в директории по умолчанию эти права тоже будут к ним применяться. Точнее, не эти права, а вот те, которые мы после этой буковки D скажем. То есть, если у нас есть testdir, и мы к ней применили setFuckle вот такую штуку, то когда у нас там будут создаваться новые файлы, то их юзер Вася сможет с ними делать все, что угодно, даже если на самом деле этот testdir Васе ни разу не принадлежит. Понятно? Дальше, ключики минус s и минус m означают ровно то, что при минус s у нас затирается все, что было раньше, и ставятся новые права, а при минус m у нас добавляются к старым правам те, которые мы прописали. Это понятно? Да. Это означает, что как традиционные права, берется владелец и группа владельцев. Еще вопросы? Всем все понятно или всем все непонятно? Мнения разделились, ну ладно. В чем здесь есть небольшая штука? Во-первых, чтобы у вас все это заработало, нужно установить пакетик ACL, который по умолчанию стоит далеко не везде. Во-вторых, даже если вы поставите пакетик ACL и попытаетесь немедленно что-нибудь попробовать кому-нибудь установить ACL, то вас система слегка пошлет и скажет, что она не может ничего установить. Потому что для того, чтобы все это работало, у нас должны быть файловые системы, подмонтированные с ключиком ACL. Внезапно. Значит, если мы это делаем руками, командочкой mount, допустим, то мы должны писать в духе mount-tx3 какой-нибудь, минус o ACL. Ну и дальше кого куда. Если мы не хотим каждый раз писать командочку mount, а мы чаще всего не хотим каждый раз ее писать, нам нужно сделать запись в stub, которая, в общем-то, не будет слишком сильно отличаться. Ну, подразумевается, что монтировать примонтированный том — это несколько странно. Хорошо. Тогда что нужно? Продиктуй, что нужно сделать, если мы хотим включить ACL на корне. После здесь? Окей. Если вы хотите на живом корне внезапно, руками включать ACL, то вам нужно сделать вот так. Если вы хотите все-таки при перезагрузке получить свою работающую систему, то вы должны внести правочку в fstab. Там должно значиться в духе черт.
Нет, там просто в четвертой игре четвертый.
Ну, в четвертой, да.
Указывались параметры, там просто указать цель.
Ну да. В общем, у вас там есть место между типом файловой системы в духе x3 и цифровыми параметрами там в духе 1.2. Тут у вас указываются дополнительные опции. Вот тут-то вам нужно вписать ACL. Тогда у вас ACL подхватится, и вы все эти волшебные командочки сможете использовать. Короче, это из примера. Еще раз. Про fstab еще раз. Короче, если у вас что-то уже было сделано mount, то если вы пытаетесь еще раз сказать mount, вас пошлют.
Например,
как, коротко говоря. Ну, X3, Razer, XFS, GFS. Почти все, да. Вот. Еще из интересных атрибутов, про которые хотелось бы поговорить. По-моему, про них начинали шипеть что-то в начале лекции, когда говорили про RVX, но очень быстро затихли. Это битики setuid и setgit. Значит, кто про них вообще слышал? Поднимите руки. О, что? Стикибит. Setuid и setgit. Это то же самое. По-моему, это просто сет-гидом. Давай я расскажу, потом ты дополнишь, хорошо? Тут появляются некоторые новости относительно атрибутов. Я расскажу то, что я знаю, а потом уважаемый Ессер расскажет то, что он знает. Значит, битики setUid и setGit имеют весьма разную семантику для двух типов файлов. Для исполняемых файлов и для директорий. Сначала поговорим про исполняемые файлы. Для этого нам придется немножко вспомнить, про что такое процесс, как ни странно. Как только у нас появляются исполняемые файлы, у нас появляются процессы и права процесса. Собственно, когда мы говорили все это про доступ к файлам, что у нас там что-то можно с ними делать, что-то нельзя с ними делать, что-то можно писать, нельзя писать и так далее, как мы уже говорили, у нас не сам пользователь там лезет и что-то делает. Он запускает какой-то процесс, который либо что-то может, либо что-то не может делать. Собственно, у процесса тоже есть владелец. У процесса есть владелец и группа владельцев. Ой, как все сложно. И группа владельцев. Причем по умолчанию владелец и группа владельца наследуются. То есть если у нас был shell, запущенный из-под нашего логина, с нашим уидом, да, и мы из-под него запустили процесс, например, ls, то у этого ls внутри ядра, там, где хранится информация о процессе, будет записан уид наш, и будет наш записан git нашей primary группы. Вот. И когда этот ls полезет к файлам, сравниваться будут те атрибуты, которые хранятся в файле, то есть там владелец, группа владельца, и что можно, что нельзя делать, с владельцем и группой владельца процесса. И по этим данным будет выясняться, а может процесс куда-то лезть или не может процесс куда-то лезть. Вот. Но иногда нам нужно, чтобы процесс, который был запущен из-под простого пользователя, из-под Васи Пупкина, мог делать что-то странное. Например, мог работать с сетевыми устройствами, потому что Вася Пупкин очень хочет запускать пинг. И при этом мы не хотим Васе Пупкину ради каждого пинга давать права администратора. Ни в каком виде. Вот. Для этого придумали финт ушами, а именно setUidные приложения. Если у нас на файле стоит setUidBit, который ставится внезапно чмод. Плюс S, имя файла. То когда у нас Вася Пупкин будет запускать пинг, то права пинга возьмутся не из гид, права пинга возьмутся не из гиду и вида Васи Пупкина, а из гида и вида владельца файла. А владелец файла может от Васи Пупкина весьма отличаться и быть, например, рутом. Понятно, что у нас есть владелец файла, из которого мы запускаем, и у нас, собственно, есть тот, кто запускает. И это могут быть разные люди, разные пользователи. Надеюсь, что понятно. Что нам это дает? Это нам дает то, что мы можем из-под Васи Пупкина запустить пинг с ртовыми привилегиями. Вот. Благодаря setUidному приложению. Для исполняемых файлов совершенно аналогично действует setGit. Группа владельца процессов, группа владельца у процесса представляется не группой владельца, запустившего его пользователя, а группой владельца, которая есть у файла, из которого берется исполняемая часть этого процесса. Понятно ли? Кому непонятно, поднимите руки. О, отлично. Что именно непонятно? Что такое файл, что такое процесс, что такое владелец, что именно из этого непонятно? У файла есть атрибуты. В атрибутах ставится битик, который говорит, что мы запускаем, когда мы запускаем из этого процесс с использованием исполняемого кода из этого файла, то у процесса права не того, кто его запускает, а того, кто владелец файла.
Не
Не надо про эффектив и прочее. Запутай сейчас людей совсем. Так. Есть время существования процесса. Короче, поскольку у меня, сколько у меня времени еще? Чужими именами, а из-под рута. Ну, смотрите, у него есть доступ к файлам. И точка X на эти файлы. Либо она у него есть, либо его нет. Если там стоят X-овые права на этот файл у этого пользователя, точнее, у группы этого пользователя, то будет. Да. Тем, что на формат тоже хранится в каком-то исполняемом файле. Понятно? На этот исполняемый файл у пользователя нет права X. Ему скажут, что такой команды не существует, когда он попытается сделать формат. Давайте я нарисую картинку, потому что, по-моему, с картинкой будет понятней. Сейчас меня будут ругать, но все-таки. Есть файловая система, есть ядро. В файловой системе хранятся файлы. Да, вот это ядро, а вот это файловая система. У нас лежит себе спокойно какой-нибудь файл. Например, там. Пинг, наверное, неинтересно. Какой взять исполняемый файл, который может сделать плохо? По СВД пускай будет. По СВД меняет, позволяет менять пароль, если что. У него есть... Это исполняемый файл, это бинарник, да? Нолики и единички, которые, в принципе, могут когда-то исполниться. У него есть атрибуты. Молчи, смертный. Ладно, все не так, зато так будет, я надеюсь, чуть-чуть понятней. Внутри ядра у нас есть процессы, да? Каждый процесс – это какая-то структурка данных. Сейчас меня будут убивать, но пока меня не убили, я вам кое-что пытаюсь рассказать. В этой структурке данных есть разные поля. Например, в них есть PID-процессы, то есть идентификатор процесса. В них есть UID-процессы, то есть некий идентификатор пользователя, ID пользователя. И в них есть GIT, ID группы. По умолчанию ID пользователя и ID группы наследуются. То есть если у нас один процесс породил другой процесс, то у него ID пользователя и ID группы отнаследуются. Понятно, да? То есть у нас юзер Вася Пупкин, у которого есть shell. Shell – это процесс. Когда юзер Вася Пупкин из shell запускает ls, то ls – это новый процесс. И у него будет ID и group, UID и git такой же, как был у shell. То есть UID и git Вася Пупкина. Это понятно всем? Отлично. Окей. Дальше у нас есть файловая система, у которой в атрибутах, она вообще, наверное, лежит там где-то далеко, но у нее есть атрибуты у файла, в которых, как ни странно, тоже есть user ID, он же владелец, есть group ID, она же группа владельца. И есть много всякого разного. По умолчанию, если у нас какой-нибудь процесс пытается запустить... Процесс, он, когда он запускается, все знают fork exec? Или не все знают fork exec? Кто не понимает, как работает fork exec? Рассказывалось, ну как... Вот. Значит, как у нас порождается новый процесс? Что? Отлично, я поясняю, я в процессе. Ага. Значит, как у нас порождается новый процесс? Сначала у нас тупо эта структурка копируется. Создается точно такая же. Только меняется пид. Заметим, что вот эти вот точечки, они означают, собственно, инструкции, которые выполняет этот процесс. То есть исполняемый код. Там есть еще много чего, но исполняемый код там тоже есть. Это понятно, да? Что процесс знает, что он исполняет. Окей. Сначала у нас создается полная копия, у которой в том числе точечки те же самые. И это делает команда fork. Отличается там только pid. Но еще некоторые детали. Вот. Но из того, что вам интересно, там отличается pid. Что? Точно такой же, кроме pid и там некоторых деталей. Но с точки зрения исполняемого кода точно такой же. Сначала она запустит условно bash. Да. А потом она сделает if и посмотрит, а нужно ли ей быть дальше bash'ем или не нужно ей быть больше bash'ем. Если она не хочет быть дальше bash'ем, она хочет быть ls'ом, то она в той ветке, у которой pid изменился, скажет exec на ls, выполнить файл ls. Понятно? Потому что так проще. Скажу по секрету, то есть вас что смущает? То, что у нас создается копия, это много и тяжко. На самом деле копия не создается. Профессор был неправ. У нас не копируются физически эти страницы. У нас ставятся на них ссылки, грубо говоря. Маппинги делаются. И если они нам дальше не нужны, то эти маппинги никогда не превратятся в реально скопированные страницы. Что? Потому что, да, потому что когда у нас наследуется окружение, это удобно, на самом деле. Потому что вот это вот, там не только pid, uid и git. Там есть умы переменных окружения, которые мы хотим, чтобы наследовались. Когда мы запускаем какой-нибудь ls, мы хотим, чтобы у нас current directory, грубо говоря, копировалось. Мы не хотим еще раз все это копировать и вспоминать. Если у нас давайте какие-то переменные окружения в новой версии, мы не хотим переписывать все наши программы, чтобы они копировали новые переменные окружения, которые внезапно добавились. Понятно? Более-менее. Ну, хотя бы проблеск появился, надеюсь, уже хорошо. Возвращаясь к нашим баранам с сетуидом. И у нас есть процессы, у которых есть код исполняемый, uid и git. И у нас есть файлы, у которых тоже есть uid и git. И у них вот тут вот на диске валяются какие-то нолики-единички, которые могут тоже стать исполняемым файлом. Тоже могут стать инструкциями, которые выполняются. Ну, после некоторых манипуляций. Итого. Если у нас есть процесс, который мы просто запустили, какой-нибудь ls, он пошел, взял отсюда, ну, svd, окей, пускай будет еще один ls, то он пошел, скопировал uid и git, скопировал uid и git, пошел сюда, взял, подгрузил, что, собственно, ему делать, инструкции, и поехал дальше исполняться с uid и git, которые были у того процесса, который его породил. Понятно? Все, уже я чувствую совсем плохо. Ну, подержите еще немножко. Теперь, если у нас стоял setuid.pid на вот этом файле, то тот процесс, который пошел и забрал инструкции отсюда, он, кроме этого, взял и забрал еще UID и git и поменял его на UID1 и git1, на те, которые были у этого файла. Вот. Таким образом, если у этого файла UID и git были руты, то этот процесс получил UID и git рута и стал очень крутым, и стал все мочь делать. Понятно? Шикарно. Ну, я рада. Вообще он сам все меняет. У него есть командочки set effective UID. Ну, но системным вызовом он это делает специальными. Set UID и там set и так далее. Окей, ответ. Это делает ядро в момент экзека. Еще какие-нибудь вопросы? Всем все понятно, отлично. Кто мне скажет, сколько у нас времени?
7 часов.
У, как все плохо. А, ну да. Есть небольшая особенность использования setuidbit тем, что его нельзя ставить на shell-скрипты. Его можно ставить только на бинарники. То, что ставить его на shell-скрипты, очень небезопасно. В большинстве дистрибутивов поставить setuidbit на shell-скрипт невозможно. Собственно, домашнее задание лектора — запустить shell-скрипт и сделать так, чтобы на shell-скрипт все-таки можно было поставить setuid. Или как-нибудь сделать так, чтобы shell-скрипт выполнился setuidными правами. Вот. При том, что если напрямую попытаться поставить там плюс S, то это будет, это не сработает. Это я рассказала про setuid для исполняемых файлов. Как я там еще говорила в начале, setuid можно ставить и setgit, можно ставить не только на исполняемые файлы, но и на директории. Собственно, setgitный бит для исполняемых файлов работает точно так же, как setuid, только с тем, что он копирует права, он копирует группу владельца, а не только самого владельца. Берет из файла, который на диске, и подставляет в процесс. Setgit для директорий делает то, что у нас при создании какого-то файла в директории у нас права. То есть мы говорили, что если мы скажем touch test, от имени Васи, нашего любимого Васи, то тест создаться с владельцем Вася и с группой владельца primary group Васи. Теперь, если у нас директория, в которой мы делаем тест, на ней стоит setgit bit на директории, тогда у нас наплюется на то, от чего имя не создается, и владелец, и имя и группа владельца возьмутся такие же, как были у директории. Понятно, да? Понятно или нет, что делать setgit для директории? Господа, если вы хотите общаться, то, пожалуйста, погромче. Мне тоже интересно. И так же, как, то есть Георгий Владимирович интересно, чем вы общаетесь, но мне тоже интересно. Да, я знаю, что это проблема. Если даешь задание посреди лекции, то половина слушающих начинает его решать. Я очень прошу немножко воздержаться, недолго осталось. Еще 30 минут, и вы сможете заняться с полным вниманием домашним заданием. Окей, про setgit поговорили. Про что? Здесь, setgit директории. Если мы говорим на обычной директории touch-test, то когда мы говорим stat-test, то у нас тут скажут Вася, владелец Вася, ну, группа users, скажем, если он был в primary group, у него была users. Это понятно, да? Если у нас директория, в которой создавался тест, на нее был поставлен setgit bit, и у нее были владелец и группа владельца, скажем, с какой-нибудь там Маша, став, то у нас у новосозданного теста, несмотря на то, что его создавали из-под Васи, владельцы группы владельцев будут Маша Став. Более того, в БСД такое поведение по умолчанию. У нас наследуется владелец и группа владелец от директории, а не от. Сетуит для директории, если имеет какой-нибудь смысл сетуит для директории, я не помню. По-моему, оно не имеет значения. Ничего не будет вообще. Вот. Но, то есть ты хочешь сказать, что там оунер не наследуется, наследуется только группа, да? При описании это использовалось для создания воркспейсов общих. Окей. Судя по всему, владелец файла не изменится, судя по всему, я вам нагло наврала. Внимание, я вам нагло наврала. Preset git директории изменится только группа владельцев. Унаследуется от группы владельцев директории. А владелец собственного файла останется все равно Вася. И используется это, когда у вас есть какая-то директория, в которой вы хотите работать над проектом, у вас все люди, работающие над проектом, зачислены в одну группу, и вы хотите, чтобы если они в этой директории что-то создавали, то у вас по умолчанию все бы, кто в этой группе работал, имели туда бы какой-нибудь установленный доступ. Вот, качают головой, видимо, я все-таки угадала со второго раза. Окей. Ты хотела сказать про sticky bit еще что-то? Ну, хочешь? Я просто не знаю, что ты имеешь в виду вообще.
Sticky bit — такая штука. Она исторически sticky bit использовался для того, чтобы пить библиотеки в памяти, чтобы они не угрожали. Сейчас sticky bit используется совершенно по другому назначению. Это было как CSV, меньше CSV. А сейчас sticky bit используется для того, чтобы указать, что это очередная косты дискреционной модели.
Ладно. Я надеюсь, что все поняли, что такое sticky bit, как он используется, зачем он нужен. Продолжаем наш разговор. Следующая тема, которую я бы хотела осветить, это su и sudo, волшебные командочки. Как мы тут уже говорили много раз, есть много всякого разного, что можно делать только суперпользователю, а вообще-то хотелось бы делать иногда нам. Да? То есть там какой-нибудь addGroup. AddUser. Да? Ну и что уж там, что он, мы тоже иногда хотим делать сами. Есть несколько... Ну, конечно, можно было бы сказать root при логине. Вот. Ввести пароль рута, запустить какую-нибудь иксовую сессию, если она у вас по дефолту стоит, и наслаждаться. Вообще-то это не очень безопасно, и так делать не принято, потому что очень хочется приложение, запускаемое из-под рута, минимизировать просто вот по самой не могу. Поэтому обычно из-под рута сессии не запускаются. для того, чтобы получить временно права рута, используется либо switch user su, либо sudo. Сначала switch user su, потому что она попроще. Значит, switch user позволяет притвориться любым пользователем, если вы знаете его пароль. Соответственно, switch user по умолчанию root, если не по умолчанию, то можно сказать имя пользователя. Да. Дальше вас попросят ввести пароль этого пользователя. Вот. Ну, соответственно, когда вы хотите это закончить, вы прибиваете ту сессию, в которой вы это делали, или просто говорите Ctrl-D, простите, Ctrl-D, да? Вот. И заканчиваете выполнять из-под су, возвращаетесь в своего обычного пользователя. Вот после того, как вы ввели су, ввели пароль, у вас появляется волшебное приглашение от рута, и появляются права рута, суперпользователя. Если вы скажете просто су, то у вас ваши переменные окружения останутся какими были, вашими. Если лучше говорить су минус, тогда у вас ваше переменное окружение заменится на переменное окружение того пользователя, под которого вы пытаетесь замаскировать. Фактически будет выполнен логин. Но по-хорошему у вас переменное окружение, которое у вас так были вашими, они заменятся на переменное окружение того пользователя. Вот. Что еще хорошего можно сказать про су? Ну, в чем недостаток? Почему все не жили счастливо только с су? В том, что если у нас есть, например, машина, ее нужно администрировать. И у нас несколько человек ее администрируют. То всем рассказывать пароль рута, это как-то не очень хорошо. Потому что, например, человек может перестать администрировать эту машину, там уйти в отставку и вообще обидеться на всех. Да? И тогда нам нужно либо менять, тогда нам нужно фактически менять пароль рута, всех оповещать о новом пароле рута, и это печально вообще-то. Как минимум вообще потому, что если, знаете, там два человека знают все и так далее. Пароль рута, который рассказан пяти людям, это некрасиво, небезопасно и вообще плохо. Поэтому су применяется, но в основном для своих домашних дел. Если у вас там есть одна домашняя машина, под которой вы там один сидите, то вы можете делать су. Ну да, и если вы хотите там что-нибудь сделать, там положить красивые картинки в какую-нибудь там директорию, да, кому-нибудь подарить, и хотите, чтобы вас не запалили, у вас есть труд на машине, то вы делаете су, там, Таня, и кладете ей красивые картинки на рабочий стол. Ну или вы хотите сказать су www и подправить индекс HTML. Да, да, конечно. Но это гораздо менее весело, чем су Таня, согласитесь. Окей. В общем-то, учитывая недостатки су, люди решили попытаться их исправить. И придумали большое развесистое sudo. Sudo позволяет предоставить права суперпользователя, ну или любого другого пользователя, впрочем, как и су. При этом, говоря не пароль этого суперпользователя или другого пользователя, ну, не говоря пароль суперпользователя. Кстати, да, если root делает су на какого-нибудь пользователя, то ему, естественно, никакой пароль не нужен, он же root. Его пустят без пароля. Но это так, чтобы не было непоняток. Sudo позволяет выполнить какую-нибудь команду. Сейчас. Ну, например, shutdown. Там, минус R, плюс 15. Там, reboot какой-нибудь. Ну, reboot. Строка. Это... Хорошо, без кавычек. Я думаю, что с кавычками людям понятнее, что это строка, а непонятно, какой параметр чего-то там. Окей, хорошо, уговорил. Так, можно? Спасибо. Вот. На этом, если у нас все хорошо настроено, и у нас есть права это делать, то есть если добрый администратор нам выдал эти права, как он нам будет их выдавать, я сейчас расскажу, нас спросят наш пароль, а не пароль рута, и сделают шатдаун. Вот. Ну, соответственно, пример, когда мы хотим не в рута, не рутом притворяться, а, скажем, кем-нибудь еще. Ну, вот тот пресловутый www. Мы притворяемся пользователем www и правим какой-нибудь там индекс HTML. Вот. Собственно, чтобы все это так прекрасно работало, нужно немножко постараться администратору. То есть, да. 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 А вдруг это не вы? А вдруг это не вы, вдруг это какое-то вот странное существо. На самом деле это настраивается.
Вы вводите свой пароль для того,
чтобы сменить пароль. Вот человек, хозяин машины, зашел покурить, а у него судо на все, что угодно на этой машине. Вот. Окей. Вот. А что, например, еще является? Сейчас расскажу. Значит, по умолчанию любую команду практически вам можно будет выполнить, только если вы себе поставили Ubuntu, и там все настроено по умолчанию, судо настроено по умолчанию. Если вы поставили какой-нибудь не столь убунтный дистрибутив, то если вы попытаетесь сделать вот такую штуку, вам скорее скажут, что вы не в судоерах, и вообще, чего вы здесь хотите. Вот. Соответственно, как попасть в эти пресловутые судоеры, и как сделать так, чтобы вот это вот все, собственно, работало. Значит, есть волшебный файлик. etc sudoers. etc же он, да? А то сейчас расскажу еще каких-нибудь глупостей. В котором, собственно, и прописывается, кому, что, сколько раз и когда можно. Вот. Ну, извините, кому и что можно. Значит, его синтаксис полный, можно посмотреть в примерах, потому что он большой и длинный. Но несколько примеров я... Что? Да, по нему, как ни странно, есть ман. Вот. Ну, я все-таки расскажу основы, как он составляется. Несколько примеров, да? Во-первых, там можно создавать алиас. Если вы, например, хотите что-то разрешить группе пользователей на группе машин, тогда сначала вы задаете какой-нибудь там алиас в духе. Где мне начать писать его? Наверное, здесь мне его начать писать. Чего? Да, громче. Ну окей. Допустим, хорошо, хорошо, я вообще молчу. Допустим, мы хотим разрешить какой-то набор команд. Например, хотим там dump разрешить делать. Ну, скажем. Или мы хотим выстрелить себя в ногу и разрешить пользователям делать reboot. Тогда делаем alias reboot. и говорим, что он равен там какой-нибудь users bin reboot. И запятая from users bin fastboot. Не суть важно, какие именно здесь команды, суть в том, что вы можете написать список тех приложений, которые вы хотите разрешить запускать пользователю или пользователям. Пишите этот список, обзываете этот список как-нибудь, и потом в своих правилах можете этот список использовать. Точно так же вы можете сделать список пользователей, которым вы можете это разрешать, user alias. Ну, скажем, как бы, ну, full timers. Я просто переписываю вам примеры, на самом деле, общеизвестные. Ну, и пускай это будут все те же наши любимые Вася, Маша. Вася и Маша. Итого, что мы хотим разрешить? Кому мы хотим разрешить? Отлично. Дальше, собственно, мы пишем сначала, дальше пишем правила. В правиле мы указываем сначала, кому? Full timers. Дальше мы указываем, где, но в нашем случае это почти всегда будет all. Те, кого не устраивает, что здесь стоит all, могут почитать маны и узнать, что здесь можно еще писать, кроме all. Дальше идет равно. Дальше здесь на самом деле может идти всяко разно. Например, здесь может идти волшебная строчка no PSVD. Которая, собственно, разрешит нам не то, что стреляет себе в ногу, а просто стреляет себе в голову прямой наводкой из пушки крупного калибра. То есть эти у нас пользователи смогут выполнять те команды, которые мы тут укажем, не вводя пароль, а вот просто так. Так делать не надо, забудьте про это. Я вам просто рассказала, что такое бывает. Дальше мы говорим, собственно, что мы хотим делать. Мы хотим делать reboot. Каким? Ой, я что-то не то сказала, кстати. Вот. Собственно, все. Мы сказали, что у нас фулл-таймерсы могут делать ребут. Да? Что я еще забыла? Вот. Ну, соответственно, если мы хотим разрешить себе все, то мы можем сказать, что наш Вася может делать все везде. Это будет так работать? Должно. Указание группы. Да, опционально. Окей. Ну, еще раз, если вы поставите Ubuntu, у вас вот мучиться не надо. Если вы не поставите Ubuntu, вы смотрите первый какой-нибудь Sudoers tutorial и копипастите все, что вам нужно. Уже прописаны, просто закомментированы. То есть вам нужно просто прочитать, раскомментировать то, что вам хочется, и у вас все заработает. Сколько у меня остается времени? Ух ты ж, блин. Окей. Значит, про судоерсов, про судо рассказали. На этом хорошее и простое немножко заканчивается. И мы вступаем в те самые мандатные ролевые политики, ту модель доступа, про которую упоминалось в начале лекции. В традиционных моделях, в традиционном Unix, их не было. Но поскольку в них была нужда, особенно вот, говорю, в организациях, там, во всяких, для того, чтобы получать всякие сертификаты по безопасности, которые очень хотелось, чтобы мочь использовать в этих организациях, нужно было что-нибудь, что помогало бы реализовывать политики безопасности более строгие, чем дискреционные, в которые все-таки каждый там слишком свободен, раздавать права может, всякие такие странные вещи делать. Это было достигнуто при помощи так называемого SE Linux. Ну, про цель мы немножко рассказали, но его все равно не хватало. То есть АЦЛ, про которую мы говорили, он все равно не реализует ни мандатную, ни ролевую модель, потому что в том же АЦЛ мы сами можем сказать set F АЦЛ и поменять права. Нам хочется, чтобы у нас пользователь сам не мог права менять. Мы хотим, чтобы у нас только централизованно администратором контролировалось все получение прав. Значит, окей. SE Linux работает на уровне ядра, и он, во-первых, он вводит понятие, опять же, своих объектов и субъектов, которые уже ни разу не пользователи, не процессы, а некоторые его внутренние сущности. Он позволяет ставить в соответствие сущности, существующие в системе АКА, начиная от пользователя, файлы и все остальное, ставить в соответствие этим объектам и этим субъектам, то есть прописывать правила, по которым они ставятся в соответствие. И он позволяет разными хитрыми способами задавать политики взаимодействия этих объектов и этих субъектов, своих уже, личных, которые отдельной политикой ставятся в соответствие реальным существующим пользователям, файлам и так далее. Значит, политика пишется на специальном языке, который потом компилируется и скармливается ядру. Вот. Ядро его подхватывает и начинает активно применять, там, не пущать, не давать и так далее. Что бы еще хорошего сказать? SE Linux не обязательно сразу начинает запрещать. У него есть несколько моделей работы. Он может работать enforced и может работать permissive. В зависимости от того, как вы ему скажете это делать. Если он работает enforced, то он смотрит на политику и внимательно смотрит, и там может реально что-то запретить, кого-то куда-то не пустить. Если он permissive, то он смотрит на эту политику, и все нарушения он пишет в логе, что вот тот-то у нас пошел не туда, ай-яй-яй, но при этом не запрещает. То есть такой шпион. Кто что не так сделал, все докладывает. Значит, для того, чтобы свои права и все прочее реализовывать, он приписывает к файлам в extended attributes, так же, как у нас раньше там были пользователи и прочие списки доступа, он приписывает labels. По которым он начинает судить о том, что пущать, не пущать, давать, не давать, делать, не делать и так далее. Что еще хорошего? Что хорошего в том, что политики мы можем менять на лету. То есть мы передумали, решили что-нибудь изменить, перезагрузили, перегрузили политику, она нас сразу подхватилась. Перезагружаться полностью нам для этого не надо. Ага. Что еще хорошего? Что еще хорошего? Это хороший, конечно. Еще бы на меня был этот пример политики. Нет, пример политики не будет, потому что я его не распечатал. Значит, пример, на самом деле, про SE Linux, если рассказывать нормально, про него нужно рассказывать целую лекцию. И сегодня, в любом случае, это было бы явно не успех. Поэтому, если вы хотите понять, что такое SE Linux нормально, а не вот так вот совсем на пальцах, то вы идете на волшебный сайт. Идете там в раздел «Lections». И внимательно смотрите на полуторачасовую лекцию, которая посвящена SE Linux. Она там есть. Она там есть в виде слайдов, и она там есть в виде аудио-видеозаписи. Вот. Две полуторачасовые лекции про SE Linux. Вы внимательно идете, смотрите и проникаетесь величием, и как его использовать, тоже проникаетесь. Вот. Есть ли вопросы по содержимому лекции? Более, то есть ман. Ну, роли, собственно, знаешь ли. Роли там еще есть. Если кратко, и можно, я попытаюсь ответить. Ролевая от мандатной отличается только тем, что в ролевой есть роли, которые можно быстро менять. Если мы хотим, чтобы у нас пользователь сначала мог кто-то, а там через 10 минут мог кто-то резко, то нам удобно использовать ролевую, потому что в мандатной нам такой финт очень сложно будет провернуть. Или мы хотим, чтобы у нас там... Мы завели пользователя работать над двумя проектами. У одного проекта мы хотим, чтобы все, кто работает над ним, были одни права, и мы хотим, чтобы у другого проекта, те, кто работает над другим проектом, были другие права. Ну, можно и так сказать. Это набор прав, набор разрешений. Нет, ролевой системы доступа, применение ее? Нет. Или... Она, Там и такая, можно, реализовывать. Чаще всего SELinux использует ролевую модель доступа. Мандатная там тоже есть, но про нее вообще очень редко говорят почему-то. Ролевая более гибкая, поэтому если есть ролевая, используют ролевую. Вот. Еще вопросы? Хорошо, все ли подписаны на рассылку?
Нет.
Во-первых, те, кто не подписан на рассылку, подпишитесь на рассылку. Да. На великолепном сайте unich.ru, который теперь уже работает. Есть, во-первых, конспекты лекций, во-вторых, объяснение, как подписаться на рассылку. Во-вторых, тем, кто не читает рассылку, расскажу, что 3 и 10 ноября состоятся открытые лекции специалистов из NGINX, очень интересные. Значит, 3 ноября будет сравнительный анализ архитектур серверных интернет-приложений для высоких нагрузок, а 10 ноября будут особенности построения современных сетей доставки контента. Простите. Все это дело будет происходить в аудитории P5 в 18:00. Соответственно, в 3 ноября и 10. Затем всем спасибо за внимание. Ай, пожалуйста.